Глава 7. Он думал сразу отвезти вещи Доджа в гостиницу, но Зула прислала сообщение, что в следующие часа два они будут заняты переездом. А следом еще одно. Встречаемся у Ричарда часа через два. Значит, Додж не будет овощем на вентиляторе. Он умрет в своей постели. Карвалис заехал на стоянку и отправил сообщение Стэну. Может ли Эл получить судебное предписание? Реальная ли это угроза? Потом он набрал номер Бена Комптона. Бен первым променял корпорацию 95-92 на Уотерхаузовский институт мозга. Он же и увел за собой остальных. Потом некоторые вернулись к программированию традиционных компьютерных игр. А вот Бен так и остался в Уотиме. «Си-плюс». Голос Бена звучал глухо. Он, разумеется, уже знал новости. Карвалис слышал его через аудиосистему автомобиля, подключенную к телефону через Bluetooth. «Бен, ты в курсе?» «Да, кошмар полный, даже не знаю, что сказать. Чуть было дома сегодня не остался». «Может, к лучшему, что ты на работе?» «Могу я тебе чем-нибудь помочь?» «Зарезервируй переговорку и встретимся там через полчаса». «Заметано, пожрать?» «Ага, я после отвратительного ланча». «Что было на ланч?» «Полпинты пива». «Звучит неплохо, хотя пинта была бы лучше». «Дело скорее в том, кто там со мной был». «Юристы?» Как по команде в держателе завибрировал телефон. Карвалис глянул на экран, звонил Стэн с рабочего номера. «Извини, мне звонят, до скорого». Он переключил Стэна на аудиосистему и выехал со стоянки в сторону центра. «Ты принял звонок Элла», — сказал Стэн. «Лучше было этого не делать». «Хуже. Я сидел напротив него за столом».
«Что?»
«Кроме шуток. Пока мы разговаривали в гостинице, он прилетел из Сан-Рафаэля, с оравой телохранителей».
«Черт. И угрожает получить судебное предписание?»
«Да. Возможно ли это юридически?»
«Это очень необычно. Настолько необычно, что мне придется провести изыскание», — ответил Стэн. — «Но в принципе да. Если родственники намерены прямо нарушать распоряжение о медицинском уходе, главный прокурор штата может обратиться в суд и получить предписание».
«И тогда?»
«Тогда, если родственники или врачи проигнорируют судебное предписание, это неуважение к суду. Так что да, у Элла есть дубинка, которой он может грозить Зуле и Элис. Но я в шоке, что он вообще о таком заикнулся. Говорит, что защищает свой бренд».
«Охрененная защита бренда».
Организация, известная Элис как «Заумный кибербанк», приобрела большое старое здание у незаумного некибербанка, который в начале нулевых сдох из-за финансового кризиса и сопутствующих неурядиц. В 30-х годах 20 века здание, вероятно, считалось высоким и футуристичным. Теперь выглядело низким и забавно старомодным. Новые владельцы провели всю необходимую структурную реконструкцию, чтобы оно не превратилось в груду кирпичей при следующем землетрясении, а затем поделили его между своими подразделениями. Собственно, «Заумный кибербанк» — коммерческая финансовая организация, выросшая из стартапа под названием «Эпифит» и вобравшая в себя еще несколько шараж-контор аналогичного профиля, занимал верхние две трети здания. На нижних этажах располагались семейный фонд Уотерхауза Шафто и его дочерняя структура Уотим. Здание стояло на склоне холма, так что с одной стороны посетители заходили на первый этаж, а с другой — на четвертый. Топология оставшегося клина могла бы вызвать трудности у лиц с ограниченным чувством направления. Поэтому архитекторы сохранили его по большей части деконструированным. Оставили на виду мощный стальной каркас, держащий теперь мраморно-кирпичный пряничный домик наверху. Такая система надежности и пристала банку, который работает с таинственными и, возможно, стрёмными клиентами. Однако внутренние перегородки были преимущественно стеклянные. Так что вы, по крайней мере, могли видеть места, куда вам вход запрещен. Не могло быть и речи о том, что Карвалис Кавасаки войдет с улицы и на посту охраны подпишет стандартный NDA. Поэтому ему выдали не пропуск, а гостевой бэдж. Это значило, что он может ходить только с Беном, и они должны держаться разрешенных для посетителей зон на нижних этажах. Там как раз для таких случаев имелось несколько переговорок, но через стеклянные стены было видно, что они все заняты. Так что Си-Плюс с Беном, за неимением другого места, куда пойти, начали прогуливаться по музею, занимавшему внутреннюю часть первых трех этажей. Музей выглядел дорогим, явно его сляпали не стажеры на скорую руку. Чувствовалось, что серьезные люди приехали из Лондона, работали над экспозицией много лет, и создавалась она надолго. Многословные таблички, гравированные на загадочном коррозионостойком металле, излагали длинную интригующую историю. Карвалес пообещал себе, что вернется их прочесть. Сейчас, прохаживаясь и болтая с Беном о пустяках, он в фоновом режиме впитывал визуальную информацию и вынес общее впечатление, что институт уходит корнями в эпоху, когда люди носили большие парики, не пудренные, как у Джорджа Вашингтона, а цвета натуральных волос, и связан по научной линии с Паскалем и Лейбницем, по финансовой – с древней банкирской династией Хакльгеберов, а по политической – с… Неужто это правда Петр I? Каким-то образом это сходилось к Ганноверскому Лейбниц-архиву, который, честно сказать, никак себя не проявлял несколько сотен лет. Создатели экспозиции умело замаскировали прискорбную лакуну материалами по первым механическим компьютерам, включая действующую модель разностной машины Бэббиджа. Ее построили в приступе нердовского энтузиазма, а затем пожертвовали музею местные IT-магнаты. Имелся обязательный алтарь Ады Лавлейс, а затем быстрая перемотка к середине 20 века и черно-белой фотографии молодых Алана Тьюринга, Лоуренса Причарда Уотерхауза и Рудольфа фон Хакльгебера на велосипедной прогулке. Тут Карвалес почувствовал, что запутался. В прошлый раз Хакльгеберы упоминались в связи с событиями на 250 лет раньше. Но, видимо, этот Рудольф был из тех сверхпривилегированных белых мужчин, кто и впрямь оказался математически одаренным. Так или иначе, отсюда начиналось целое крыло экспозиции с предметами, которые Карвалес видел в десятках других музеев. «Энигма», фотографии бомбы Тьюринга, а также уникальными экспонатами вроде ЭВМ, которую Лоуренс Причард Уотерхаус собрал из органных труб и наполненных ртутью У-образных трубок. Большая карта мира, расцвеченная дорожками светодиодов и окруженная плоскопанельными мониторами, пыталась донести до зрителя некую сложную цепочку событий, в ходе которых Лейбниц-архив увезли из Ганновера, то ли спасая бесценную реликвию от англо-американских бомбардировок, то ли потому, что Геринг хотел ее переплавить. И в конечном счете доставили на Филиппины, где он затонул, не достигнув берега, а позже был поднят Уотерхаузом и Шафто. Главное заключалось в том, что архив состоял из золотых пластин с пробитыми в них дырочками, вроде ранней версии перфокарт. Пластины эти должны были читаться механическим компьютером под названием «Логическая машина». О логической машине много говорили разные ученые со времен Оливера Кромвеля, но никто ее так и не построил, пока Рэнди Уотерхаус, один из основателей заумного кибербанка, не вбухал часть своих прибылей в создание действующей модели. На это ушло больше 10 лет, поскольку, коротко говоря, прожекты 18 века были очень наивны на инженерном уровне и требовали большого участия людей, чтобы двигать разные рычаги. И все же удалось сконструировать модель для работы с подлинными пластинами из Лейбниц-архива. Именно это обстоятельство и позволило Си-Плюсу с Беном уединиться, наконец, для настоящего разговора. Случайный посетитель музея мог видеть логическую машину через окно с толстым стеклом, но само помещение отделял дополнительный пост охраны, где требовалось сдать сумки и пальто, после чего вас пропускали через рамку и охлопывали. Для большинства посетителей это был достаточно серьезный барьер, и они ограничивались взглядом через стекло. Бен и Карвалес прошли проверку на входе и оказались одни в стальной камере. Она опечатывалась на ночь, с механизмом, который медленно перебирал золотые пластины и тыкал в них металлическими спицами. «Она в интернете!» — воскликнул Бен, указывая на плоскопанельный экран, закрепленный на кронштейне. По экрану двигались строчки так медленно, что по большей части текст казался застывшим. Карвалес узнал низкоуровневый интернет-язык. «Ага», — изумленно согласился он. На пенсии эпифитовские гики сумели научить логическую машину протоколу TSR и присвоили ей собственный IP-адрес. Можешь пингануть ее, если некуда будет девать время. Они постояли минуту-две, глядя на работу логической машины. Было что-то приятно успокаивающее в том, как металлические стержни цепляют пластины. Выждав приличествующее время, C+ сказал. «Итак, Элмо Шепард». «Эл-фанатик», — ответил Бен. Бен был в рекламной футболке одной из ранних версий Терры, изрядно заношенной, с дыркой от моли над правым соском. Карвалис, не спрашивая, знал, что Бен надел ее сегодня в память о Ричарде Фортресте, который взял его на работу после того, как Бена выгнали из Принстона. Бен был круглолицый, кудрявый, небритый. «Ты встречался с Эллом?» «Скажем так, пару раз сидел с ним на переговорах. А что?» «Года два назад он ошивался здесь. Хотел замутить что-то между нами и ЭЛШ. После стадии предварительных ухаживаний высокое начальство Уотима сочло, что на переговорах нужен программист, просто чтобы сообразить, что же такое Эл предлагает». «Удивительно», — заметил Карвалис. «Мне казалось, Эл занимается всякими вещами вроде ионно-лучевого сканирования. Как собрать данные и поместить их в облако?» «То есть тем, что совершенно не по моей части?» «Да». «Ну, он смотрит дальше». Бен отпил кофе с молоком из бумажного стаканчика. «Кстати, в том, что ты назвал, он чувствует себя неувереннее всего». «Потому что привык жонглировать битами». «Да, ему пришлось основательно напрячь мозги, чтобы вникнуть в биологию». «Оно и заметно по общему подходу», — сказал Карвалис. «Вот именно». Ребята из Эфрата Крионикс хотели сохранить тело, вернуть к жизни конкретный кусок мяса. Бен пантомимой изобразил, как Эл Шепард отмахивается от этой мысли. Элу оно не нужно. Превратить его в биты как можно скорее, мясо выбросить. Он выразительно указал на логическую машину и скроил гримасу, пародируя того, кто при виде нее скажет: «Вот он, настоящий мозг». А потом запустить цифровую модель. «Да, ты же знаешь, он верит в сингулярность». «Знаю». «Так что все сходится?» Бен улыбался, но совсем не весело. «И он хотел сотрудничать с вами в этом направлении. Другими словами, чтобы сделать следующий шаг. Программно воссоздать работу человеческого мозга, реинкарнировать отсканированный коннектом в качестве облачной цифровой души. «Я подписал NDA, так что много рассказать не могу», — продолжал Бен. «Но я уже упомянул, что присутствовал на переговорах. 2 и 2 можешь сложить сам». «Не срослось». «Угу», — Бен хохотнул. «Элмо звал меня к себе после того, как здесь ничего не вышло. Но ты не...» — начал Карвалис. Бен перебил его пантомимой, которую Карвалис знал по совещаниям в корпорации 95-92. Быстро повел туда-сюда раскрытые ладони, будто стирает с воображаемой доски негодную идею. «Си, нет. Послушай меня. Он больной на всю голову. Мне он показался не психом, просто, как бы это сказать, исключительно зацикленным на том, во что верит. Один хрен. Это его религия, и он пускает ее в ход как худший из фанатиков». «Ты хочешь сказать, оправдывает ею любые свои поступки?» «Да». «Это я про него понял». «Ничего у него не выйдет», — сказал Бен. «Откуда такая уверенность?» «Из-за Доджа». «Не понял». «Это то, почему я вижу, выйдет у компании что-нибудь или нет. Все дело в лидере. В 95-92 у нас был великий лидер, Ричард Фортрест. А здесь это Уотерхаузовский клан. Совершенно другие люди, чем Додж, но тоже классные лидеры в своем роде. Эл не такой. И не важно, сколько у него денег или сколько умных людей на него работают. Ни хрена ни то, ни другое не даст». Карвалис кивнул. Несколько минут они сидели молча, глядя, как думает логическая машина. Бен сказал: «Главный вывод, по-моему, такой. Не дай этому козлу захапать мозг Доджа».